остановить, прежде чем начать, значит, я хочу, чтобы не было этих домыслов, почему в прошлый раз пропустили лекцию. Потому что у меня в понедельник возникла очень серьезная проблема. Ну, не очень серьезная, но, в общем, проблема, которую я не смогла решить за один день. И я поняла, что просто надо будет эту лекцию отменить, поскольку вот надо было решать проблему, да. Вот, поэтому успели сделать рассылку, успели дать объявление на сайт. Вот, так что, а проблема решилась, все в порядке, так что дальше все будет в обычном режиме. Ну, просто мы в декабре сделаем еще одну лекцию. Так, было забронировано на 10 лекций, ну, еще одну, чтобы курс уже как бы так и прочитался. Так что все в порядке, ничего. Ну, здесь, конечно, все будет дальше, не будет никаких неприятных неожиданностей. Вот так что, собственно говоря, вот такие вот дела. Так, ну, давайте начинать. На прошлой лекции мы начали говорить о начальной истории Великой Степи. Но отвлеклись на конкретную метаисторию одного из ее регионов, про монгольскую метакультуру, которая трагически погибла, места ее обитания занесло песками, даже памяти о ней не осталось. Однако на огромных степных просторах жизнь шла своим чередом. Первые люди, как мы уже говорили, появились тут в незапамятные времена. Еще в ледниковый период, когда не было еще и самой степи, здесь обитали охотники на мамонтов и длинношерстных носорогов, на берегах многочисленных благодатных ледниковых озер жили первобытные рыбаки и собиратели, но растаяли ледники, высохли озера, вымерли мамонты и шерстистые носороги. И сформировалась Великая Степь. Она стала раем для бесчисленных стад травоядных животных, но человеку нужно было заново приспосабливаться к принципиально новым условиям существования. Уже в бронзовом веке люди начинают приручение скота, и наряду с охотом и собирательством появляется скотоводство. В бронзовом веке преобладало оседлое скотоводство. Наличие крупного рогатого и не рогатого скота, овец, коров, лошадей и верблюдов, вынуждало местное население запасаться сеном. Сенокошение, заготовка кормов на зиму привели к развитию другого хозяйства – зернового. Так уже в первом периоде Бронзового века вместе с оседлым скотоводством появляется новая форма хозяйствования – земледелие, выращивание зерна, обработка почвы. На втором этапе скотоводческой деятельности – появляется новый вид скотоводства – кочевое, которое предполагает перемещение скота, пастухов, их семей и родов с места на место, в зависимости от наличия кормовой базы для скота. Были сезонные и другие перемещения. Ну, например, летом тепло и корм в изобилии в одной области, а зимой тепло и много корма совершенно другой. В то время маршруты таких миграций не менялись на протяжении десятков столетий. Как правило, летние пастбища и зимовки были постоянными. Для каждого рода и племени маршруты были маршруты кочевья были традиционными. При полукочевом скотоводстве у этих хозяйств были устойчивые, хорошо организованные зимовки, землянки, скотные дворы и другие строения. Оно было распространено в степных, лесных и высокогорных районах, где пастбища находились не очень далеко, и кочевья проходили на небольшие расстояния. С зимовок они отправлялись на весенний травостой, затем переезжали с зимовок на летние пастбища и обратно без промежуточных остановок. Такие полукочевники понемногу занимались и земледелием. Они в пределах своих зимовок выращивали просо, ячмень, пшеницу. Но климат восточной части степи, где не было зимних глубоких снегов, позволял скоту круглый год питаться подножным кормом, не требовал заготовки сена и других кормов и привязкам к определенному месту жительства. Так в конце третьего тысячелетия до новой эры сложился совершенно иной образ жизни – кочевое скотоводство, номадизм. Термин «номадизм» происходит от греческого «номадос» – «кочующий», и в настоящее время широко используется не только в специальной литературе. С появлением номадизма и началось настоящее освоение человеком Великой Степи. Внедрение А внедрение кочевого скотоводства не могло не вызвать того, что мы сегодня именуем демографическим взрывом. Став хозяевами степи, номады получили столько земли, а значит и пищи, что в исторически очень короткий срок, 250-300 лет, но это 15-20 поколений, освоившие кочевое скотоводство племена, стали чрезвычайно многочисленными. Ну, я вам в прошлый раз говорила, каковы были метаисторические причины увеличения численности народонаселения. Ну и было каким образом все это увеличивающееся народонаселение прокормить, потому что степь была, предоставляла огромное количество ресурсов, и такой способ скотоводства, такой способ ведения хозяйства мог позволить, мог прокормить очень большое количество народа. Значит, ну, кочевое скотоводство, тем не менее, вот номадизм требовал перемещения большого количества скота и больших групп людей. Это было невозможно без использования лошади. Просто так вот пешком гонять такие огромные стада, перемещаться на большие расстояния, людям было невозможно. Поэтому как раз к тому времени, когда люди стали осваивать кочевое скотоводство, как раз к этому времени уже была, давно уже была одомашнена лошадь, и люди научились применять ее уже и вот в этих вот целях. Поэтому о лошади имеет смысл поговорить немножко поподробнее. Ни одно другое животное не заняло столь значительного места в развитии человеческой цивилизации, какой принадлежит лошади. Лошадь помогала человеку на протяжении всей истории. На лошади пахали, охотились, перевозили грузы, воевали. Лошади служили людям пищей и спасали жизни. А еще они объединяли пространство. Без лошадей невозможно было бы возникновение древних империй. Вот о некоторых из них, империях Великой Степи, мы будем говорить в этом курсе лекций. Дикие лошади водились в степи. Человек охотился на лошадей, как на, ну, сначала как просто на дикий, как объект охоты, употреблял их мясо в пищу и постепенно сделал их домашними животными. Долгое время лошадь использовалась как источник мяса, молока, шерсти, шкуры и так далее. Только позднее стала служить средством передвижения. Причем сначала лошадей использовали не как верховых, а как упряжных, которые тянули колесницы. Фрагменты самых древних колесниц с останками лошадей обнаружены на Южном Урале и датируются примерно 2100-1700 годами до нашей эры. В захоронениях были обнаружены. Приблизительно к этому времени люди научились ездить верхом. В некоторых культурах, например, кочевых, это сразу вытеснило боевые колесницы, потому что два всадника экономически выгоднее, чем колесничий и стрелок на колеснице. Одомашнивание лошадей в первую очередь, по сравнению с одомашниванием коз, овец и коров, было обусловлено их неприхотливостью, способностью пастись круглый год и добывать себе пищу даже из-под снега. Предполагается, что одомашнивание началось 5-6 тысяч лет назад. Интересна история происхождения лошадей. Долгое время родиной семейства лошадиных считалась Евразия, но в последние годы большинство ученых склоняются к мнению, что лошади родом из Нового Света. Лошадиные появились в Северной Америке около 4 миллионов лет назад. Палеонтологам известно около 50 разных видов ископаемых лошадиных, обнаруженных в западном полушарии. Каким образом предки современных лошадей, ослов и зебр, они тоже лошадиные, попали в Евразию? Они прошли через перешеек, который когда-то был на месте современного Берингова пролива. И произошло это, скорее всего, в ледниковый период. При оледенении не только значительная часть северного полушария Земли покрывалась ледником, но и понижался уровень воды в Мировом океане. строго говоря, оледенений было несколько. Так, 800 тысяч лет назад произошло Гюнское оледенение, 500 тысяч лет назад Мендельское, 250 тысяч лет назад Рижское. По этому перешейку, собственно, и попали в новый свет предки американских индейцев. Хотелось бы сказать, что человек и лошадь удивительным образом пересеклись в одном месте, двигаясь при этом навстречу друг другу. Но здесь нельзя торопиться с выводами, как что, сколько бы романтично привлекательными они бы ни казались. Если можно сказать, что пути человека и лошади пересеклись, то произошло это лишь в пространстве, а не во времени. Люди пришли в Северную Америку примерно 14 тысяч лет назад. Лошади же попали в Евразию гораздо раньше, около 750 тысяч лет назад. Палеонтологи высказывают мнение, что миграция лошадиных происходила в несколько волн. Первыми перекочевали предки современных зебр, а затем следующая волна непарнокопытных вытеснила их из Евразии в Африку. Пересеклись ли первые люди и лошадины непосредственно в Северной Америке? Скорее да, чем нет. Самая ранняя доколумбова культура в Новом Свете датируется 11-11,5 тысяч лет назад. Но, похоже, предки индейцев только охотились на лошадей и не пытались их использовать для еды, хотя пока об этом нельзя говорить с полной уверенностью. В эпоху Плейстоцена, 2,5 миллиона лет назад, 117 тысяч лет назад, Европа и Северная Америка были покрыты льдом. По их просторам ходили первобытные люди, шерстистые носороги и саблезубые тигры. Как мы уже сказали, периодически случались оледенения. О том, как именно они происходили, чем каждое оледенение отличалось от остальных, сложно что-либо сказать. Известно, что 70-10 тысяч лет назад произошло Вюрмское оледенение, которое привело к катастрофическому вымиранию множества видов животных в Северной Америке. Ледник сформировал вокруг себя холодную и сухую тундростепь. Возможно, смена экосистем происходила слишком быстро, и очень многие животные не успевали приспосабливаться к новым условиям. В число вымерших за тот период видов попали и лошадиные, хотя, возможно, не все их виды. Примерно 8 тысяч лет назад лошади в Новом Свете полностью исчезли. Зато в период с 30 тысяч до 10 тысяч лет назад лошади расселились по Старому Свету, от Пиренеев до Скандинавии и степей Евразии. Итак, семейство лошадиных выродилось в Новом Свете, но выжить там его представителям не... Семейство лошадиных зародилось в Новом Свете, но выжить там его представителям не удалось. Миссия их одомашнивания выпала на долю жителей Евразии. Как считается, одомашнивание лошади произошло сравнительно недавно, 5-6 тысяч лет назад. Многие ученые ориентируются на останки лошадей в человеческих захоронениях. Коль скоро такие останки есть, значит, скорее всего, лошадь была культовым животным и, следовательно, домашним. Следующий важный вопрос касается точного места одомашнивания лошади в Евразии. В качестве региона одомашнивания лошади археологи называют территорию современной Украины, Казахстана, Восточную Европу, Западную Европу, Ближний Восток. В наше время большинство ученых сходятся во мнении, что оно произошло где-то в степях Евразии. Основная область археологических находок, в которых можно увидеть какие-то первые признаки одомашнивания лошади, это пространство от Днестра до Алтая, где лошадь использовалась в похоронных обрядах. Для многих древних культур лошадь была как-то связана с миром мертвых. Была ли она при этом домашней или дикой, с уверенностью сказать нельзя. Но почему останки лошади оказывались в могиле? Она могла быть как ездовым животным для путешествия в загробный мир, так и источником пищи, или вообще тотемом, хранителем, сопровождающим человека в страну мертвых. Самый сложный момент в данном случае – определить, что найденные останки принадлежат именно домашней лошади, а не дикой. По каким же признакам находили каким же признакам и находкам археолог может однозначно сделать подобный вывод. В биологии есть понятие доместикационных признаков, которые присущи только домашним животным. Обычно это увеличение размера тела, изменение волосяного или перьевого покрова и окраски, особенно появление белых отметин. Об одомашнивании могут также говорить следы использования некоторых продуктов животного происхождения, которые нельзя постоянно добывать в результате охоты, ну, молока, шерсти, например. Впрочем, на такие признаки очень сложно ориентироваться, когда речь заходит о лошади. Назначение этого животного не только служить источником пищи и материалов, мясо, молоко, кумыс, шкура, конский волос, сколько нести всадником и двигать телегу. Поэтому выводить лошадей с уменьшенной мышечной массой человеку невыгодно. С другой стороны, покровный волос лошади – это не овечья или новая или козья шерсть, из которой делали ткани, а саму шкуру или длинный волос гривы и хвоста можно использовать и от дикого животного. Поэтому не было объективной необходимости специально селекционировать лошадей по качеству их покровного волоса. Однозначным признаком одомашнивания лошади является обнаружение каких-то остатков снаряжения, прежде всего уздечки. Уздечка – это первая примета использования коня. Обойтись без нее нельзя, так как с ее помощью управляют этим довольно крупным и сильным животным. Однако помимо уздечки конники используют еще и недоуздок, упрощенный вариант узды без удил во рту. В наше время с его помощью лошадь выводят из конюшни, например, чтобы отвезти ее на пастбище. Нельзя исключать, что недоуздок исторически старше уздечки, что это было первое приспособление для управления конем при помощи не удил, а просто ремней, охватывающих голову животного. На то, чтобы обнаружить другое полезное свойство лошади, ее способность быстро бегать с всадником на спине, ушло еще как минимум тысячелетие. Первым элементом конной сбруи стала узда, необходимой для управления животным. Некоторое время первые всадники ездили без седла, либо ограничивались подложенными циновками и шкурами для более комфортного сидения. К лошадиной теме мы будем еще возвращаться, хотя бы когда речь пойдет о скифах с их знаменитым свирином стилем. Пока же вернемся к людям, обитателям Великой Степи. Как уже говорилось, с появлением номадизма, кочевого скотоводства, количество населения стало возрастать в геометрической прогрессии. В конце первого тысячелетия до нашей эры из доисторических популяций на востоке Евразийской степи начали формироваться крупные государства. Хунну была первой исторически задокументированной империей, основанной скотоводами. Ее создание считается переломным событием в социально-политической истории не только этого региона. Первоначально хунну, которые считаются предками хорошо известных нам гуннов, были союзами кочевых племен, которые в XII-XI веках до нашей эры сложились на южной окраине пустыни Гоби. Своей письменности они не имели, насчет истории особенно не заморачивались, но, обитая рядом с Китаем, не могли быть незамеченными китайскими летописцами. Впервые хунны упоминаются в китайской истории под 1764 годом до нашей эры. Следующие упоминания о них идут под 822 и 304 годами до нашей эры. Почти 1500 лет истории хуннов остаются в глубокой тени. Но сведения об этих временах может дать археология Сибири. Во втором тысячелетии до нашей эры в Южной Сибири, как считают археологи, на территории Прибайкалья обитала группа родственных друг другу племен, которые могли быть, скорее всего, предками современных ивенков, ивенов или юкагиров. Культура их была чрезвычайно близка к культуре обитателей верховьев Амура и Северной Манчжурии, а также Монголии, вплоть до Великой Китайской стены и Ордуса. не исключено, следовательно, что вся эта обширная область была населена родственными друг другу по культуре племенами охотников и рыболовов неолита и ранней бронзы, вероятно, говорившими на родственном друг другу племенных языках. Позднее с южной частью этих племен столкнулись и перемешались некоторые предки хуннов. Западную половину Южной Сибири и Казахстан до Урала с 1700 по 1200 годы до нашей эры занимала культура, носители которой принадлежали к белой расе. А в 18 веке до нашей эры они овладели минусинской котловиной. Они были земледельцами и оседлыми скотоводами. Из металлов они знали бронзу. В их могилах сохранились многочисленные изящно орнаментированные глиняные сосуды. Но не они играли первую роль в Южной Сибири во втором тысячелетии до нашей эры. На окраине Гоби, в песчаной стороне Шасай, как ее называли китайцы, обитали динлины. Они же населяли Саяно-Алтайское Нагорье, Минусинскую котловину и Туву. Тип их характеризуется следующими признаками. Рост средний, часто высокий, плотное и крепкое телосложение, продолговатое лицо, цвет кожи белый с румянцем на щеках, белокурые волосы, нос выдающийся вперед, прямой, часто орлиный, светлые глаза. Эти выводы, построенные на основании письменных источников, нашли себе подтверждение и в археологии. Около 1200 года, ну, до нашей эры, естественно, в минусинских степях появляется новая карасувская культура, перенесенная переселенцами с юга и северного Китая, с берегов Желтой реки. Впервые в Западную Сибирь проникает китайский стиль. Это не просто заимствование. Вместе с новой культурой в могильниках появляется новый расовый тип – смесь монголоидов с европеоидами. Причем европеоиды брахикранны, ну, то есть у них относительно короткая и широкая форма головы, приближающаяся к округлой, а монголоиды – усколицы и принадлежат к дальневосточной расе азиатского ствола, которая сложилась в Северном Китае в эпоху Яншао. Внешне представители ее напоминают современных узбеков, которые тоже являются продуктом смешения европеоидного и монголоидного компонентов. На месте они перемешались в свою очередь, но в Южную Сибирь переселялся уже смешанный народ. К усколицам южным монголоидам примешан европеоидный брахикранный тип. Но китайцы считали именно эту длинноголовую расу динлинами, а Саянские горы называли динлин. Динлины исчезли с исторической арены в середине II века нашей эры. Южная ветвь динлинов, кочевавшая к югу от Саянских гор, перемешалась с предками хуннов. И не случайно китайцы внешним отличительным признаком хуннов считали высокие носы. Когда китайский военачальник Шэйминь, период 16 царств в Китае, приказал перебить всех хуннов до единого, в 350 году погибло много китайцев с возвышенными носами. Ну, это мы с вами когда про Китай говорили, мы это проходили это место. Китайская история сохранила описание жизни ху, предков хуннов, в доисторический период их жизни. Основные сведения об этом народе дошли в изложении отца китайской истории, знаменитого летописца Сыма Цяня, жившего в конце II, начале I века до нашей эры. Он посвятил им одну из глав своего огромного труда «Исторические записки». Она так и называется «Сюнну Лечжуань», «Повествование о Сюнну». Ну, китайцы, мы говорим хунны, а китайцы этот народ называли Сюнну. Ну, про Сыма Цаня мы с вами много говорили в китайском курсе. Это был знаменитый действительно человек, очень много сделавший, много написавший. Очень много из того, что он писал, использовалось историками. не только историками Китая, но вот и историками других народов, в том числе как раз вот по поводу хуннов он тоже много написал. Кроме того, сообщения об этом народе разбросаны по другим главам его сочинения. Тут Сыма Цяня продолжил летописец Бань Гу, который в свою историю ранней династии Хань также включил отдельное повествование о Сюнну. В этом описании Ху мало похожи на исторических хунов по социальному строю, но близки к ним по бытовым черточкам. В древности, по-видимому, никакого государственного устройства у хуннов не было. Отдельные семьи кочевали по степи со стадами, состоявшими из лошадей, крупного и мелкого рогатого скота и в меньшей степени верблюдов и ослов. Кочевой быт отнюдь не предполагал беспорядочного блуждания по степи. Кочевники передвигались весной на Литовку, расположенную в горах, где пышная растительность альпийских лугов манила к себе людей и скот, а осенью спускались на ровные малоснежные степи, в которых скот всю зиму добывал себе подножный корм. Места литовок и зимовок у кочевников обычно строго распределялись и составляли собственность рода или семьи. Так было и у хуннов. Древние ху, предки хунов, в свое время принявшие в свою среду две волны изгнанников из Китая, были народом весьма примитивным, лишенным государственной организации и даже еще не имевшим потребности в ней. Заслуга их перед культурой лишь в том, что, освоив кочевое скотоводство, они сумели перебраться через пустыню, песчаное море Гоби, то есть открыли Сибирь. Как их современники-финикийцы, научившись плавать по морю, открыли Европу. Оба открытия были важны для судеб истории, и трудно сказать, какое из них более значительно. Данные китайских хроник, подтвержденные и археологией, описывают брачные обычаи и непочтительные отношения к старшим, говорят об отсутствии семейных традиций, а к этому может привести лишь резкое ухудшение условий жизни, когда все слабое обречено на гибель. Бедность, постигшая предков хуннов, была такова, что все силы уходили на поддержание физического существования, и традиции умирали вместе со стариками. Истории ничего не известно о войнах между кочевниками ху и государством Шань-Инь. Помните, китайское, да, начальное? Однако археологический материал указывает на тесное общение Китая и степняков в эту эпоху. Не исключена возможность, что крупных столкновений между ними не было, так как с одной стороны варвары еще были слабо организованы, а с другой и у тех, и у других был мощный враг, растущая мощь княжества Джоу. Для степных народов, не меньше, чем для самого Китая, торжество Джоушского вана оказалось событием, определившим их историю. Еще до восстания княжество Джоу было заслоном Китая против северных племен. Около 1158 года до нашей эры Вэнь Ван напал на Хяньюни и устрашил Ихэ. Уван, постоянно сражаясь, покорил северных варваров, то есть жунов, и, видимо, так стеснил степных ху, что они сочли за благо удалиться от китайской границы, а путь был только один – на север. Необходимо отметить, что хуны XII века весьма значительно отличались от своих предков. Около 1200 года до нашей эры можно считать временем создания хунского царства. В это время хунны населяли степи от Хэбэя до озера Баркуль и уже делали набеги на Китай. Описание их быта и порядков показывает на значительный прогресс. Они не имеют домов и не обрабатывают землю. Это китайские историки писали. а живут в шатрах. Они уважают старших и в установленное время года собираются, чтобы упорядочить свои дела. Поэтому отнюдь не удивительно, что, переправившись через пустыню, они получили перевес над разрозненными местными племенами. Приблизительно около 1200 года до нашей эры, как уже отмечалось, совершился первый переход южных кочевников через пустыню Гоби. С того времени пустыня стала проходимой, и хунны освоили оба ее края. Прежде всего возникает вопрос, почему именно в этот период переход через песчаное море оказался возможным. По-видимому, хунское кочевое скотоводство развелось уже настолько, что хунны в поисках пастбищ двинулись на север. Причем это же самое скотоводческое хозяйство обеспечивало их достаточной тягловой силой. Наскальные рисунки запечатлели тот корабль, на котором предки хуннов перебрались через песчаное море. Это крытая кибитка на колесах, запряженная валами, ибо для лошадей она слишком тяжела и неуклюжа. Кроме того, на рубеже второго тысячелетия до нашей эры произошли очередные перемены климата и связанные с ним изменения в распределении ландшафтов. Возможно, что именно в это время начался процесс похолодания и небольшого изменения климата, и небольшого увлажнения климата, закончившегося в середине первого тысячелетия до нашей эры. Засушливый период стал заменяться субтропическим, влажным, и, соответственно, должны были сдвинуться границы пустыни Гоби. В тот период должно было увеличиться и число озер, тянувшихся поясом от Нижнего Поволжья через Казахстан и Монголию до Хингана. Сухость климата и озерность – взаимосвязанные географические явления. Вместе с этим Таежное море начало наступление на юг. Лесостепи превратились в дремучие чащи, и это подорвало экономическую базу обитателей Сибири. Обстоятельства сложились в пользу южных кочевников, которые сумели ими воспользоваться. Письменные источники не сохранили следов тысячелетий борьбы за степь, но к третьему веку до нашей эры хунны уже были хозяевами всех степных пространств от пустыни Гоби до Сибирской тайги. На берегах Енисея и Абакана, рядом с бревенчатой избой, появилась круглая юрта кочевника. Вместе с культурным произошло и расовое смешение. В эту эпоху, именуемую Корсукской, в погребениях начинают появляться монголоидный, усколицый северокитайский тип и европеоидный, брахикравный южного происхождения. Но если хунны повлияли на аборигенов Южной Сибири, то последние не в меньшей мере повлияли на них. В жизни неолитических рыбаков конца каменного и начала бронзового века на Ангаре и Верхней Лене вовсе не была такой мирной и тихой идиллией, какой ее изображали раньше. Постоянные межродовые и межплеменные войны обычно, как известно, в условиях родового быта. Целью войн было приобретение рабов для того, чтобы избавить себя и жен от тяжелых хозяйственных работ и добывание богатства. Однако богатство имело совсем не тот смысл, который вкладываем в этот термин мы. Эти ценности по существу не имели никакого значения в повседневной жизни. Они были предметом гордости владельцев, но лежали в амбарах, как мертвое сокровище. Это были обработанные куски нефрита, морские раковины, перламутр и так далее. Вещи, блеском радовавшие глаз, но не приносящие реальной пользы. Культурные связи древних обитателей Прибалькалья тянулись к Южной Маньчжурии и северо-восточному Китаю. Здесь прослеживается обмен главным образом украшениями из нефрита, диски, кольца, полудиски, бусами, морскими раковинами и, что особенно важно, металлическим сырьем. На основании данных археологии можно заключить, что во втором тысячелетии до нашей эры существовал самостоятельный культурный комплекс на территории от Ангары до Уссури. Прибайкальские племена во втором тысячелетии и в начале первого тысячелетия до нашей эры жили в условиях патриархально-родового строя с существованием рабства. Причем рабы добываемые путем пленения и покупки, использовались для трудоемких и неприятных работ, а также для кровавых жертвоприношений. Хунны в то время были примитивнее аборигенов этих мест и, следовательно, должны были воспринять многое из их культуры. Действительно, уже в III веке до нашей эры у хуннов наблюдается патриархально-родовой строй и бытовое рабство. Хотя история хуннов с 1200 до 214 года до нашей эры, за немалыми исключениями, не освещена письменными источниками, но за 1000 лет должно было произойти немало событий. И по аналогии можно сделать некоторые предположения относительно этнографии хуннов. Археологическими исследованиями установлено, что по всей Южной Сибири в бронзовый век существовал обычай соумирания жены или наложницы и захоронения ее в могиле мужа. Но, кроме того, обнаружены также и мужчины, принесенные в жертву. Это можно трактовать как обычай туом, очень древний обряд вызывания духа войны путем пролития крови. Этот обычай существовал у нижнеленских племен, и память о нем сохранилась поныне. Человека расстреливали 1000 стрел. Считалось, что пролитая кровь дает расположение и помощь бога войны. Желательно было использовать знатного пленника, но если его не удавалось добыть, то брали преступника. По окончанию войны убивали кого-нибудь из пленников как благодарственную жертву. Лев Николаевич Гумилев предполагает, а он написал отдельную работу, у него такая есть книга «Хунну», может быть, кто-то читал, очень подробное исследование всей истории хунну. Гумилев предполагает, что жертвы приносились не богу войны, а кровожадным духам предков, чтобы заручиться их поддержкой. Однако необходимо отметить, что Сым и Цань, может быть, отнес в глубокую древность некоторые черты хунского быта, привычные для него настолько, что он не представлял, чтобы могло быть иначе. Думается, что он преувеличил роль кочевого скотоводства в экономике ху, но отрицать полностью скотоводство у степняков внутренней Монголии эпохи неолита было бы неосновательно. Вопрос лишь в том, до какой степени это скотоводство было кочевым. Наиболее важны для характеристики этого периода истории хуннов следующие его замечания. Могущие владеть луком, все поступают в конницу. Каждый занимается воинскими упражнениями, чтобы производить набеги. Сильные едят жирное и лучшее. Устаревшие питаются остатками после них. Молодых и крепких уважают. Устаревших и слабых мало почитают. Обыкновенно называют друг другу именами. Родовых прозваний и проименований не имеют. Все это свидетельствует о каком-то ослаблении родовых связей, о господстве физической силы над обычаями и традициями. Особенно важно, что в эпоху родового строя источник отмечает отсутствие родовых прозваний, тогда как для поздней исторической эпохи он ясно констатирует полное торжество родовых взаимоотношений. Можно предположить, что вышеприведенные замечания относятся к какому-то периоду, когда предков хуннов связывала не общность происхождения, а общность исторической судьбы. Но ослабление родовых связей должно было иметь свои причины, тем более потому, что наряду с указанными явлениями мы наблюдаем институты и обычаи, бесспорно относящиеся к родовому строю. Например, формой брака была не парная семья, а многоженство. Причем жены переходили в числе прочего имущества по наследству. Мачехи к сыну, невестки к брату, что характерно для патриархально-родового строя. Было бы неверно рассматривать это только как приниженное положение женщины. Часто форма брака гарантировала женщину от нищеты в случае вдовства, так как новый муж обязан был предоставить ей место у очага и долю в пище, и не мог бросить ее на произвол судьбы. Все вместе указывает на какой-то прерванный исторический процесс, протекавший, скорее всего, еще тогда, когда хунны жили внутри Китая. В дальнейшем отряды хуннов продвигались на север. Западный, переваливший за Саяны, отряд хуннов оказался окруженным воинственными дзинлинами и изолированными от основной массы своих соплеменников. Как бы ни шла борьба, но победили дзинлины. Не то было на востоке. Близкий по крови к хуннам и менее организованные прибайкальские племена подчинились им, и к третьему веку до нашей эры вся центральная Монголия и степное Забайкалье составили основную территорию хуннов. Борьба за степные просторы заняла, по-видимому, около 300 лет, и в Китае все это время про хуннов не было слышно. В эти 300 лет формировался новый народ, смешиваясь с аборигенами и совершенствуя свою культуру, например, технику бронзы. А в Китае за это же время династия Чжоу разложилась и пришла в упадок. Но, кроме китайцев, у хуннов было еще немало других соседей. Ну, мы не будем их всех перечислять, а перейдем к взаимоотношениям с Китаем. Первое вторжение хуннов в Китай произошло в конце IX века. В Китае чжоуские ваны уже теряли свою мощь, и Ван Сюань стал опасаться недовольства своих подданных, склонных к мятежу. В это время впервые показали себя миру хунны, которых китайская поэзия окрестила небесными гордецами, а грубая проза – злыми невольниками. Первый исторически достоверный контакт Китая с хунну описан в одной из песен Ши Цин. В июне 823 года до нашей эры хунны неожиданно вторглись в Китай и захватили города Цао, Ху, Хао, Фэнь. Сюаньван в 727-772 год до нашей эры был 12-м ваном западного Чжоу. Сюаньван собрал войско, в том числе боевые колесницы, и разгромил хунну. Не совсем ясно, был ли это просто удачный грабительский набег или серьезная война, рассчитанная на захват территории. Первое вероятнее, но и в этом случае, видимо, действовали большие и организованные массы хунну. Для отражения противника в Китае потребовалась мобилизация, и все-таки война была нелегкой. Тем более странно, что после этого хунны опять не упоминаются около 500 лет. Очевидно, их оттеснили на север жуны. Это племена, обитавшие вдоль северных и северо-западных границ империи Чжоу. Традиционно они рассматриваются как протомонгольские. В период 5-3 веков до нашей эры складывается ядро хунской политической организации общества, на основе которой впоследствии произошло образование кочевой империи. И хотя с 12-го и почти до конца 3 века до нашей эры история древних хунов никак не освещена письменными источниками, но это не значит, что ее не было. Вероятно, этот период включает в себя и борьбу за гегемонию в степи, и последующую долгую консолидацию народа. Возникновение такого крупного политического образования, как хунская держава, предполагает существование определенной этнополитической базы, на основе которой в течение некоторого времени складывались предпосылки для последующей политической интеграции в имперскую конфедерацию. В 3 веке до нашей эры хунны представляли собой внушительную силу, контролируя Великую степь от Алтая на западе до Большого Хингана на востоке и от Байкала на севере до китайских царств на юге. Согласно китайским летописцам, хунну начали набеги еще в эпоху Чжоу и Цинь. Периодически они усиливались, временами ослабевали. Еще в середине 3 века до нашей эры хунну представляли большую угрозу для южных соседей и успешно грабили приграничные районы китайских царств. Однако в 81-м Цзуане Ши Ци, это исторические записки историографа империи Хан Сэма Цаня, сообщается, что Ли Му разбил хунну и уничтожил более 100 тысяч хунских всадников. Скорее всего, достижения китайского полководца сильно преувеличены, но, возможно, косвенно это свидетельствует о силе хунского объединения в указанную эпоху. Правда, хунская держава, хотя и была большой, но рыхлой. Ей руководили 24 хунских родовых старейшины, которые выбирали из своей среды формального верховного главу Шаньюя, не обладавшего, однако, реальной полнотой власти. Нужна была личность, способная объединить аморфную недоимперию. И в конце III века до нашей эры такой человек нашелся. Это был старший и нелюбимый сын Шаньюя Тумана Моде. Мы об этом будем говорить на следующей лекции. Но, тем не менее, это была уже сложившаяся централизованная политическая система с существующей социальной стратификацией, разработанной иерархической системой, сложившимися институтами высшей власти и принципами наследования, ну и так далее. Исследования китайских археологов хунских памятников во внутренней Монголии в период борющихся царств показывают, что уже в эту эпоху в хунском обществе существовали значительные социальные различия, прослеживаемые в погребальном обряде. Погребения кочевой аристократии и вождей содержали многочисленные украшения из золота и бронзы. Только в одном из могильников было 218 предметов общим весом более 4 килограмм. Встречаются предметы, специально сделанные для вождей, пластины с надписью титула, украшения для церемониальной шапки, которые носили хунские вожди и так далее. Следовательно, сложная политическая система сложилась у хунна еще до возникновения державы Моде на рубеже III-II веков до нашей эры. Что же тогда послужило причиной консолидации степных племен в единую кочевую империю? Основной причиной стало создание мощного китайского государства. В течение многих столетий древние китайцы и северные варвары соседствовали друг с другом. Периоды мирных торговых связей сменялись войнами между ними, набегами степняков и наоборот. Однако на протяжении многих веков кочевники не нуждались в империальной власти. Для этого не было никакой необходимости. Почему же хунны создали на рубеже III-II веков до нашей эры свою степную империю? Главная причина образования первой в истории Центральной Азии кочевой империи находилась за пределами степного мира. К середине первого тысячелетия до нашей эры на среднекитайской равнине сложились реальные предпосылки для формирования единого древнекитайского этноса. К этому времени жители практически всех древнекитайских царств осознали себя единым народом, который отличен по своему языку и культуре от окружающих варваров. Чуть позже национальное единство было подкреплено политическим объединением. Лидерство в этих процессах принадлежало царству Цинь. В 228 году до нашей эры было разгромлено царство Джао. В 225 году пало царство Вэй, через два года Чу, еще через год Ян. В 221 году до нашей эры было покорено царство Ци, и, наконец, были завершены кровопролитные междоусобные войны 5-3 веков. Это период борющихся царств. И впервые в истории Поднебесной было создано централизованное общекитайское государство – империя Цинь. Ну, все это мы с вами подробнее рассматривали в прошлом курсе. Появление мощного соседа на среднекитайской равнине грозило хунну и другим намадам серьезными проблемами. Раньше, в период воюющих царств, китайцы главным образом были заняты внутренними проблемами, а кочевники могли время от времени совершать успешные набеги на юг, либо торговать с земледельцами, чтобы получать необходимую скотоводам ремесленно-земледельческую продукцию. Теперь же Намадам противостояло единое мощное экспансионистское государство. Это государство имело прочную централизованную экономическую базу, обладало многочисленной вымуштрованной армией с опытными военачальниками и вело активную внешнюю завоевательную политику. Таким образом, баланс сил между севером и югом, между намадами и поднебесной, изменился явно не в пользу кочевников. С этого времени начинается принципиально новый этап во взаимоотношениях между Китаем и степью. Хунну быстро почувствовали последствия объединения Китая. Уже в 215 году до нашей эры по приказу правителя Цинь военачальник Мэн Цянь возглавил громадную армию численностью, по разным китайским источникам, от 100 до 500 тысяч человек и отвоевал у кочевников Ордос, славившийся своими тучными пастбищами. Китайские источники сохранили выразительную характеристику данных земель, изложенную, правда, в докладе более позднего времени, которую представил один из придворных ханьскому императору Юаньди. С востока на запад более тысячи ли тянутся горы Иншань, покрытые роскошной травой и густым лесом, изобилующие птицы и звери. Именно среди этих гор Шаньюй Маодунь нашел себе прибежище. Здесь он изготовлял луки и стрелы, отсюда совершал набеги, и это был его заповедник для разведения диких птиц и зверей. После побед Мэн Цяня кочевники не могли поить своих лошадей в Хуанхэ и были вынуждены отступить в степь. Жители пограничных территорий утверждали, что потери Ордоса явилась для намадов тяжелым моральным ударом. После того, как Сюнну потеряли горы Иншань, они всегда плачут, когда проходят мимо них. На отвоеванных территориях Мэн Цянь построил более 40 крепостей, создал мощные фортификационные сооружения по берегам Хуанхэ, проложил дороги, связывающие Ордос с внутренними районами государства. Занятые земли были разделены на 34 уезда, которые заселили переселенцами с юга и преступниками, сосланными на границе империи. Самым впечатляющим мероприятием этой кампании явилось строительство Великой Китайской Стены, которая по замыслу Цинши Хуанди должна была стать надежным барьером на пути волн варварских набегов с севера. На ее сооружении трудилось громадное количество солдат, осужденных преступников, государственных работ и крестьян-общинников, принудительно мобилизованных на работы со всех провинций империи. В целом, попытка Цинши Хуанди решить северный вопрос посредством активной экспансии не принесла особого успеха. Его попытки разом расправиться с кочевниками оказались в конечном счете обреченными на неудачу. Намады вместе с семьями и скотом легко ускользали от императорских армий. Не принесла задуманных результатов и колонизация Ордоса. Тучные ордосские пастбища, по которым еще долго тосковали хунские пастухи, оказались плохо пригодными для земледелия. Многочисленные усилия по распахиванию земель пропали даром. Природа не любит бездумных экспериментов. Наконец, сооружение Великой Китайской Стены вместе с другими крупномасштабными строительными проектами Цинши Хуанди обошлось нации ценой чудовищного перенапряжения сил, что в конечном счете привело империю к гибели. Для осуществления успешного противостояния Китаю и или внешней экспансии с целью получения земледельческой ремесленной продукции кочевникам была необходима интеграция большого количества населения, рассеянного по огромным степям, в единый военно-политический механизм. Для этого нужна была сильная власть. А это было возможно только с появлением среди кочевников яркого харизматического лидера. Таким лидером у Хунну стал Шаньюй Моде. В следующей лекции мы рассмотрим его биографию более подробно, ну и, соответственно, как складывалась империя Хунну. Так, медитация у нас сегодня будет на седьмого мастера. Так, начнем мы с 17-й зоны. Значит, еще раз, значит, повторяю, сейчас мы с вами медитируем совершенно не так, как мы медитировали раньше на эти же самые зоны. Мы достаточно часто с ними работали. Но вот сейчас медитация идет совершенно, токи идут иначе, под более широким потоком. И старайтесь воспринимать их так, как они идут сейчас, а не пытаться проводить их по каким-то старым привычным каналам, по старым привычным путям внутри себя. Так, единица, 17-я зона, сок, тум, кот, терц, хох. Так, где вы все? Где вы все? Давайте еще раз. Так. Максимально расслабьтесь, не надо напрягаться, не надо ничего думать, не надо ничего вспоминать про 17-ю зону. Это очень сложное качество, у него очень много разных есть как бы нюансов, разных проявлений. Надо постараться его принять, ну, максимально полно. Давайте еще разочек. Единица, сок, тум, кот, терц, хох. Двойка, сок, тум, кот, терц, хох. Тройка, сок, тум, кот, терц, хох. Четверка, сок, тум, кот, терц, хох. Пятерка, сок, тум, кот, терц, хох. Пятерка, сок, тум, кот, терц, хох. Шестерка, сок, тум, кот, терц, хох. Семерка, сок, тум, кот, терц, хох. Вот вы знаете, вот попробуйте проводить ток не индивидуально, а как бы вот включаясь в общий процесс. Вот просто мне сейчас было видно, что те, кто как-то, ну, более или менее ощущает свою включенность в общий процесс, у них эти токи проходят лучше, независимо от того, как индивидуально они бы эти токи проводили. Поэтому просто попробуйте настроиться, поточнее настроиться на общий процесс. Ну, просто как бы вот так вот ощутите себя составляющей частью общего процесса. Хотя бы просто подумайте об этом. Так, 17-я зона снизу, семерка, сок, тум, кот, терц, хох. Шестерка, сок, тум, кот, терц, хох. Пятерка, сок, тум, кот, терц, хох. Четверка. Сок, тум, кот, терц, хох. Тройка. Сок, тум, кот, терц, хох. Двойка. Сок, тум, кот, терц, хох. Единица. Сок, тум, кот, терц, хох. Седьмая зона. Единица. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Двойка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Тройка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Четверка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Пятерка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Шестерка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Семерка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Вот, знаете, у многих осталось как бы воспоминание. Мы на седьмую зону много работали, когда занимались темой сброса. Вот это все. И некоторые проводят сейчас вот седьмую зону по вот, наработанным уже каким-то более или менее наработанным каналам. Хотя сейчас седьмая зона, она совсем по другому поводу у нас идет. Так, ну ладно, снизу. Семерка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Шестерка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Пятерка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Четверка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Тройка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Двойка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Единица. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Ну, берем пранические потоки. Единица. Пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Семерка, пранические потоки. Семерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Единица, пранические потоки. И теперь целиком на седьмого мастера. единица, эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Единица. Ну вот сейчас немножко лучше, некоторые сумели уловить то, что, собственно говоря, вот сейчас идет, хотя бы чуть-чуть. Так, двойка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Тройка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Четверка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Четверка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Пятерка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Шестерка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Семерка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Снизу семерка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Шестерка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Пятерка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Четверка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Тройка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Двойка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Двойка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Единица. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Вот сейчас медитация на мастера пошла значительно лучше. Знаете почему? Очень, по очень простой причине. Ну, я уже много раз говорила, что в теле школы очень много разных сущностей. И вот сейчас именно они многие и так с нами медитируют постоянно, но сейчас какое-то было совершенно необыкновенно огромное количество сущностей, которые медитировали вместе с нами. И многих из вас, слушателей, они узнавали, и некоторые из вас, по-видимому, тоже их видели, узнавали и с ними взаимодействовали. Вот, но те, кто как бы этого не видел и не чувствовал, просто имейте в виду, что эти сущности – это как бы это наши, не просто друзья, это наши сотрудники. И сейчас, вот как раз после этой медитации, со многими из них вам будет проще установить взаимодействие. Если вы, от вас будет требоваться просто, они сами будут с вами вступать в взаимодействие, от вас требуется только, собственно говоря, открыться, требуется добрая воля к сотрудничеству. И, ну, естественно, перестать бояться. Потому что многие по-прежнему все-таки опасаются. Не то чтобы сильно боялись, но опасаются. Вот сейчас просто вот это... То есть всем огромное спасибо. Но медитация еще не закончена. Еще мы сейчас будем... Еще надо нам провести... Так, что нам еще нужно? Что нам еще нужно? Так, мы проведем токи двух созвездий. Вот мы сейчас стали иногда медитировать на созвездия целиком. Значит, у нас здесь в седьмом мастере у нас два основных созвездия. Это Большая Медведица Эрео и Соок созвездие Лебедя. Вот мы сейчас промедитируем на оба эти созвездия. Можно одновременно, именно на созвездие, не на токе, а на созвездие. Но естественно, что, ну, вот если вы помните, что, значит, созвездие на небе, то это как бы такая визуальная рамка того космического существа, которое находится за, как бы вот там вот внутри. Вот, значит, сейчас, но кроме того, мы сейчас медитируем и на токи звезд, которые входят в это созвездие, и на токи созвездия в целом, и на токи того существа, которое, значит, там вот находится на все вот это вот вместе взятое, и медитация получается очень такая выразительная. Так, начнем мы с созвездия Лебедя. Так, созвездие Лебедя. Единица, созвездие Лебедя, Соок, двойка, созвездие Лебедя, Соок, тройка, созвездие Лебедя, Соок, четверка, созвездие Лебедя, Соок, пятерка, созвездие Лебедя, Соок, шестерка, созвездие Лебедя, Соок, семерка, созвездие Лебедя, Соок, единица, так, нет, семерка, очень трудно, очень сбиваемся все время, очень трудно идут эти токи, но тем не менее будем пытаться, будем учиться так медитировать, это новый такой вот способ медитации. Так, семерка, созвездие Лебедя, Соок, шестерка, созвездие Лебедя, Соок, пятерка, созвездие Лебедя, Соок, четверка, созвездие Лебедя, Соок, тройка, созвездие Лебедя, Соок, двойка, созвездие Лебедя, Соок, единица, созвездие Лебедя, Соок. Большая Медведица Эрео. Единица. Большая Медведица Эрео. Двойка – большая медведица РЭО. Тройка – большая медведица РЭО. Четверка – большая медведица РЭО. Пятерка – большая медведица РЭО. Шестерка – большая медведица РЭО. Семерка – большая медведица РЭО. Так, ну вот, поскольку созвездие лебедя визуально никто не помнит, ну, по-видимому, я сама не помню, то большую медведицу все знают, все ее на небе видели, и сейчас просто у некоторых ее представили, она возникла прямо перед глазами, это созвездие. На самом деле, когда мы таким образом медитируем, мы в медитации принимает участие гораздо больше звезд, чем вот те, которые нам знакомы. Поэтому, ну, старайтесь избегать таких вот представлений, потому что там гораздо больше, там совершенно, ну, те, кто вот смотрит, видит эту картинку, видит, насколько там больше звезд участвует в этой медитации, поэтому не надо ограничивать свою медитацию вот, знакомым представлением. Так, семерка, большая медведица РЭО, вот лучше, ага. Шестерка, большая медведица РЭО, пятерка, большая медведица РЭО, четверка, большая медведица РЭО, тройка, большая медведица РЭО, двойка – большая медведица РЭО. Единица – большая медведица РЭО. Так, ну и теперь в заключение медитация на четыре тока закона. Значит, опять у нас будет соок фигурировать. И это уже будет совсем другой ток соок. Не такой, каким мы пользовались сейчас, когда медитировали. Это уже опять другой. Опять другой регистр, что ли, можно так сказать. Поэтому просто вот расслабляйтесь максимально, и все, не пытайтесь что-то найти энергетически знакомое. Это другое. Так. Значит, четыре уровня закона, напоминаю. Соок шестикачественный, соок трехкачественный, соок шестикачественный, литан двенадцатикачественный и ну, то, что мы условно называем 24-качественный литан. Единица. Соок, соок, литан, литан. Двойка, соок, соок, литан, литан. Тройка, соок, соок, литан, литан. Четверка, соок, соок, литан, литан. Пятерка, соок, соок, литан, литан. Шестерка, соок, соок, литан, литан. Семерка, соок, соок, литан, литан. Семерка, соок, соок, литан, литан. Шестерка, соок, соок, литан, литан. Пятерка, соок, соок, литан, литан. Четверка, соок, соок, литан, литан. Тройка, соок, соок, литан, литан. Двойка, соок, соок, литан, литан. Единица, соок, соок, литан, литан. Ну вот теперь все. До сегодня. В следующий раз у нас разговор пойдет про империю Хунну. Это была первая кочевая империя, созданная в степи. И, собственно говоря, по последующей империи, которые создавались, там уже многие принципы использовались, которые были найдены в это время.